Говорит радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Лев Лосев. К 70-летию со дня рождения. Который уж раз за последние полгода наша программа отмечает 70-летие русских писателей. Но такой выдался тот год, 1937-й. Во всех смыслах урожайный. Мимо юбилея Льва Владимировича Лосева пройти никак нельзя, персонально не могу. Он не только лучший, на мой взгляд, сегодняшний поэт, но, что мне приятно вспоминать, я его сам для себя и открыл, без чьей-то подсказки, случайно. Летом 80-го года мне попался в руки парижский литературный журнал «Эхо», где впервые были напечатаны лосевские стихи с предисловием Иосифа Бродского. Никогда больше в Советском Союзе я ни одного номера «Эхо» не видел, так что это была, можно сказать, жизненная удача. Я прочитал и, как сейчас принято говорить, запал. Смешно, что когда я отвез журнальчик в Пушкинские горы, где работал экскурсоводом и похвастался открытием нового поэта, оказалось, что мои старшие друзья Андрей Арьев и Владимир Герасимов Лосева-то как раз прекрасно знали, но даже они не читали его зрелых стихов.
Он говорил: «А это базилик, из грядки на английскую тарелку, румяную редиску, лука стрелку». И пес вихлялся, вывалив язык. Он по-простому звал меня Алёха. Давай еще по-русски, под пейзаж. Нам стало хорошо, нам стало плохо. Залив был финский, это значит наш. О, Родина, с великой буквы «Р», вернее «С», вернее «Ер», несносный, бессменный воздух наш орденоносный и почва, инвалид и кавалер. Простые имена: Упырь, Редедя, Союз, ЧК, БК и Мужика, Лес имени товарища Медведя, Луг имени товарища Жука. В Сибири ястреб уронил слезу, в Москве взошла на кафедру былинка, ругнули сверху, пукнули внизу, задребезжал фарфор и вышел Глинка. Конь Пушкин, закусивший у дела, сей Китоврас, восславивший свободу, давали Воблу, тысяча народу, давали Сильву, Дуйка не дала. И Родина пошла в тартарары. Теперь там холод, грязь и комары. Пес умер, да и друг уже не тот. В дом кто-то новый въехал торопливо, и ничего, конечно, не растет на грядке возле бывшего залива.
Со Львом Владимировичем Лосевым, профессором Дартмутского колледжа в штате Нью-Гэмпшир, мы беседуем по телефону. Я прошу его рассказать о том, как повлиял на него отец, поэт Владимир Лившиц.
Вы знаете, я прямо ответить на этот вопрос не могу, потому что за исключением самого раннего детства, младенчества, у меня не было постоянного непосредственного общения с отцом. Моих родителей развела война. В конце 44-го года отец демобилизовался по ранению, вернулся, но со мной и с матерью прожил всего месяца 4. Потом я приходил к нему по воскресеньям, пока в 50-м году он не переехал в Москву. Он спасался вообще от вполне возможного ареста в Ленинграде, потому что он тогда был одним из ленинградских безродных космополитов. Так что видеться с ним я стал всего 4-5 раз в год, когда ездил в Москву на каникулы или когда он приезжал в Ленинград. Вообще, может быть, именно благодаря этой дистанции отец приобрел для меня почти мифические черты в детском моем сознании. Я мучился от того, что никогда не могу быть таким, как кем бы он хотел меня видеть, то есть таким, как он, что не вырасту таким же высоким, таким же мужественным, не научусь так же хорошо играть в пинг-понг и на бильярде, не говоря уж о шахматах, в которых никогда ничего не понимал. Кстати, все так оно и получилось. Я и ростом невысок, и играть ни на чем не умею. Но главное, что я все-таки к этому недосягаемому идеалу отца тянулся. Если я незаконченный негодяй сегодня, то благодаря, я думаю, этому влиянию. Только когда мне было уже лет за 30, у нас с ним установились отношения полные откровенности и взаимопонимания. Но я уже тогда доживал последние годы в России, а он на свете. Человек он был в самом деле замечательный. люди, которые говорят мне, я знал вашего отца, всегда хорошо улыбаются, потому что он был талантливый, остроумный, добрый, а главное, с исключительным чувством человеческого достоинства. А это в России не так часто встречалось. О матери мне говорить трудно, потому что, наоборот, никакой дистанции не было. Ее легкого оптимистического нрава я не унаследовал. Был еще близкий друг моих родителей в молодости. Это художник Борис Федорович Семенов. У него долго не было своих детей, и он ко мне, видимо, испытывал отцовские чувства. Я его тоже любил. Он был такой очень петроградский человек. Воспоминания близких вам с детства людей становятся частью вашей собственной памяти. Вот благодаря Боре Семенову в моей прапамяти и детство в Петербурге накануне Первой мировой войны, и знакомство со старыми сатириконцами, пирушки с Даниилом Ивановичем Хармсом. Вот, пожалуй, все. А так литературного особенного окружения, учителей, менторов у меня в детстве, в подростковом возрасте не было.
Тем не менее, вы пошли по явной литературной линии. Вы ведь по образованию филолог, да? Вы закончили Ленинградский университет. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
Вот в том-то и беда, что я по образованию вовсе не филолог. То есть как бы филолог, квазифилолог. Потому что в 17 лет я по глупости поступил не на то отделение, куда надо бы. Я тогда еще не было отдельного факультета, я поступил на отделение журналистики филологического факультета. Правда, слава богу, мы в значительной степени занимались и по общей для филологического факультета программе, но очень много времени отдавалось на совершенно дурацкие, бессмысленные занятия теории и практики советской печати. До сих пор не вполне себе представляю, что это было такое. Вот как оно было с моим образованием. А после окончания университета я полтора года работал в газетенке маленькой на севере острова Сахалин. Газета называлась «Сахалинский нефтяник». В январе 61-го года вернулся в Ленинград. Больше года никак не мог устроиться на работу, никуда не брали. Зарабатывал кое-какой журналистской и литературной халтурой, которую мне устраивали мои более удачливые товарищи по университету. Ну и тот же Борис Федорович Семенов. Он тогда был художественным редактором журнала «Нева». Отец из Москвы пересылал мне иногда заказы на поэтические переводы, которые делались ему, а он передавал их мне. Вот несколько переведенных с польского детских стишков я напечатал тогда в «Мурзилке», а потом как-то раз уже совсем от отчаяния сел и сочинил довольно безумное стихотворение для детей. Что-то такое научно-сатирическое, фантастическое. Я помню, приступая к сочинению, подумал, что надо поставить себе какую-нибудь сугубо формальную задачу, а иначе ничего не получится. И почему-то решил написать стихотворение в форме ромба. То есть вначале коротенькие строчки, но каждая чуть длиннее предыдущей, а ровно с середины строчки опять начинают укорачиваться. Слава богу, ничего из этой ахинеи не помню, кроме названия. А название было «Как однажды утром рано к нам пришло письмо с Урана». И вот с этим ромбом я явился в редакцию журнала «Костер». Там тогда работал очень талантливый человек, отличный, что твой маршак, переводчик английских баллад, Игнатий Михайлович Ивановский. А Гена Ивановский и сам был крайне склонен к разным играм и безумствам, и вообще мечтал превратить этот орган Ленинградского обкома комсомола в новый «Еж» или «Чиж». И вот мое ромбовидное сочинение как-то вписывалось в его мечты и планы. Он взял его для «Костра», тут же заказал мне что-то еще. Но пока я это вот что-то еще сочинял, Ивановскому надоело работать в «Костре». Он решил уходить на вольные хлеба, а меня пристроить на свое место. И объединенными стараниями Ивановского и отца моего, через его московские связи, я стал сотрудником «Костра» на ставке завхоза. То есть фактически я, конечно, был литсотрудником, но по ведомости числился завхозом. Только через пару лет моя должность стала называться заведующей отделом спорта и юмора.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации» к 70-летию поэта Льва Лосева.
Все пряжи рассучились, опять кудель в руке. Люди разучились играть на тростнике. Мы в наши полимеры вплетаем клок шерсти. Но эти полумеры не могут нас спасти. Так я, сосуд скудельный, неправильный овал, на станции удельной сидел и тосковал. Мне было спрятать негде души моей дела, и радуга из нефти передо мной цвела. Истока понапортив и понаделав дел, я за забор напротив бессмысленно глядел. Дышала психбольница, светились корпуса, а там мелькали лица, гуляли голоса, там пели, что придется, переходя на крик, и финского болотца им отвечал тростник.
Лосев – поэт. У микрофона критик Андрей Арьев.
В последнее время о Льве Лосеве говорят как об авторе книги о Иосифе Бродском в ЖЗЛ. Но эта книга хороша тем, что, как и все, в общем, хорошие книги в России, она родилась из постороннего жанра. Едва ли не 10 лет Лосев работал над очень серьезной академической и исследовательской темой. Он издает и, надеюсь, скоро издаст двухтомник Иосифа Бродского в библиотеке поэта. И вот из этой работы вдруг высвободилась какая-то энергия, и получился очень органичный, очень хороший текст и замечательная книжка. Но все же я бы хотел видеть в Лосеве в первую очередь не исследователя Бродского, а поэта. Вот он в этой же книжке о Бродском писал, что Бродского нельзя было предсказать. Ну, во всяком случае, Бродский самого себя-то предсказал и хорошо знал, кем он будет. А вот Льва Лосева, поэта, предсказать было практически невозможно. Лосев, поэт, родился тогда, когда ему было 42 года. Во всяком случае, первые его поэтические публикации в Париже произошли именно тогда, в 79 году. Он в это время жил уже в США. И хотя вот занятие поэзией никакого толку как бы не имеет и ни к чему людей не подвигает, оно в случае Лосева приносит какую-то абсолютно чистую, такую банальную радость. Действительно, ведь Лев Лосев был уже известным литератором и в юности писал стихи, и писал пьесы и так далее. Но вот такого оригинального поэта, каким он стал, пожалуй, трудно было предвидеть в русской литературе. Я не хочу сказать, что он совершенно ни на кого не похож. Вот в том-то и вся загадка Лосева, что, с одной стороны, он совершенно индивидуален, каждое его слово такое радостное, и при всем том, что это слово отрицающее что-то, вот его отрицания сметают ссоры пыль с предметного мира. И в то же время вот эта абсолютная непохожесть, она предсказуема, потому что все время в стихах Лосева слышится какой-то отголосок, на что-то они похожи. И вот из-за этого рождается какое-то веселое ощущение этого стихотворения. Содержание его, как правило, почти нигилистическое, что-то отрицающее, но эмоции она вызывает всегда неизменно положительные, потому что она каким-то образом встроена в русскую поэтическую систему. Ну вот я, например, могу продемонстрировать это на таком стихотворении, которое называется у него «Подражание», в котором он пишет о некой беззащитной гимнастерке. Действительно, казалось бы, новый найденный яркий образ. Все знают защитную гимнастерку. Вот у Лосева беззащитная гимнастерка. За гимнастерку ее беззащитную жалко осину в лесу. Что-то чужую я струнку пощипываю, что-то чужое несу. Вот эта проблема подражания в таком литературном смысле – это проблема вообще любого художественного текста. Нет ни одного стихотворения, которое существовало бы без своего протекста. Но вот если приглядеться к этой оригинальной строчке и строфе Лосева, то мы увидим, что эта чужая струнка совсем и не спрятана. Это русская цыганщина, популярные романсы вроде «Белой акации», «Гроздья душистые», «Вновь аромата полны». И вообще это такой XIX век, похожий очень на Некрасова. «Славная осень», «Морозные ночи», «Ясные тихие дни». Абсолютно тот же самый ритм, тот же самый метр. И вообще Лосев при всем своем таком новаторстве, человек, который исследует постоянно как филолог и Бродского, там, и Хлебникова, и Марину Цветаеву и так далее, он как поэт спрятан где-то в недрах XIX века. Что еще приятно в стихах Лосева, это то, что в них вот не чувствуется романтического форсирования поэтической речи, возносящей поэта над миром явлений. В стихах Лосева улавливается какое-то эхо, хотя и этот романтизм все равно у него тоже улавливается. Но вот без этого отзвука, без давляющего себе монологизма романтического, поэзии все равно не выжить. Она есть и у Лосева. Но как редко у какого другого поэта, у Лосева этот порыв, элан, обуздан авторской внутренней психологической установкой, косым взглядом на господина себя. Неприятно на собственный почерк смотреть, на простывшие эти следочки, замечательные строчки. Но вот это вот есть такой чистый пример лосевской сдержанности. Поэтом сдержанности его назвал как раз Бродский. Усугубленная пушкинская, с отвращением читая жизнь мою. Это типично петербургская позиция, между прочим. Никто из питерских поэтов, из питерских литераторов никогда не завышал своей самооценки. И в этом плане был всегда настроен антиромантически. И в этом отношении Лосев типичный петербургский поэт. Романтической мерой отвращения от жизни, сильно редуцированной к ней любви, оправдываются у Лосева все те вот бесчисленные дерзости по отношению к нашим вечным спутникам, которыми полнятся его лирические тексты. Это очень важно, ведь и все лосевские сатиры – это лирический жанр. Что Лосев бичует, потому он и тоскует. Даже по стихотворцам советской пары. В этом отношении меня особенно привлекает одно стихотворение, где с каким-то сочувствием дан этот нигилистический русский надрыв. «О, муза, будь доброй к поэту, пускай он гульнет по буфету, пускай он нарежется в дым, дай хрену ему кассетрине, дай столик поближе к витрине, чтоб желтым зажегся в графине закат над его заливным». Лосев при всей своей оригинальности и отдельности все равно остается, на мой вкус, одним из лучших поздних петербургских поэтов, потому что у него, так как у каждого петербургского автора, очень сильно выражена такая интуиция о неполноте человеческого бытия. Из-за этой вот неполноты он так остро и переживает и нашу ущербную жизнь, и ищет красоту, и находит в ней эту красоту, которая выражена просто в его стихах.
Рассказывал критик Андрей Арьев.
Я помню чудное мгновение.
Мои любимые пластинки – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в эфире в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра или на сайте swobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации» к 70-летию поэта Льва Лосева. Продолжаем беседу с юбиляром о ленинградском журнале «Костер».
Лев Владимирович, что-то можно было полезное сделать в этом журнале с инквизиторским названием, как говорил Довлатов, чтобы и себя напечатать, и хорошую прозу или поэзию увидеть на его страницах?
Миша Ардов, ныне вот отец Михаил, он в свое время называл наш журнал журналом имени Джордана Бруно. Вообще, должность у меня была хорошая, заведующая отделом спорта и юмора, хотя я к спорту был совершенно равнодушен. Но вообще, посещая разные детские и юношеские олимпиады и всякое тому подобное, я сумел очень основательно поездить по СССР. А вот на своих страничках юмора я мог давать печататься и что-то зарабатывать всем своим нищим и полунищим друзьям. Уфлинду, Виноградову, Еремину, Герасимову, Рейну, Саше Кондратову. Первую в его жизни публикацию Бродскому устроил. Это было в 11-м номере «Костра» за 62-й год, где мы напечатали его балладу о маленьком буксире. И потом Иосиф еще с полдюжины детских стишков у меня напечатал. Да и спортивные очерки я тоже заказывал приятелям, для которых это было неплохим доходом. Толе Найману, Илье Вербаху, который потом стал кинорежиссером. Ну, позднее, значительно позднее появились Довлатов, Олег Григорьев. Вообще «Костер», особенно мой такой наиболее удаленный от идеологии отдел, был хорошим местом. Приходишь, уходишь, когда захочешь. Коллеги, люди веселые, талантливые. Сейчас большинства уже нет в живых. Феликса Нафтулева, Саши Кристинского, того же Довлатова, который работал некоторое время штатно в «Костре». Живы еще, слава богу, Борис Никольский. Теперь он редактор этого толстого журнала «Нева» в Петербурге. И замечательно остроумный человек Миша Беломлинский. Одно время он был художником-редактором в «Костре». Отец, кстати сказать, не менее талантливой Юлии Беломлинской. Главным редактором в мое время был Владимир Торопыгин, человек такой осторожно либеральный. Ему хотелось печатать хороших писателей, и печатались у нас Булата Куджава, Юрий Коваль, Юза Лешковский. И вот со всеми этими людьми мы что ни день встречались, болтали, выпивали. И вот так годы шли. И в какой-то момент эта налаженная жизнь стала меня тревожить. Она становилась такой автоматической, как это описывал Шкловский. И я понял, что надо делать что-то другое, надо уходить. Был еще один источник моих сомнений. Среди моих друзей и коллег в «Костре» культивировалось такое слишком почтительное отношение к детской литературе. Считалось, что она как-то особенно чиста и высока, что детей не обманешь, что у них есть природное чутье на туфту. Я стал догадываться, что это не так, что дети хавают, что им дают, и не делают различий вообще между прекрасными стихами, стихами Чуковского, Хармса, Веденского, Юрия Владимирова, Генриха Сабгира и каким-нибудь ремесленным дядей Степой, в лучшем случае. А когда дети вырастают, то им, даже если у них воспитываются какие-то повышенные эстетические критерии, им ностальгически кажется, что и дядя Степа был хороший. Отсюда представление о том, что вся детская литература прекрасна. Эти сомнения тоже как-то подточили мою лояльность к «Костру».
Мифы и репутации. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим программу к 70-летию Льва Лосева.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Россия передала Израилю список из 138 россиян, которых необходимо эвакуировать с палестинских территорий, сообщило израильское посольство в Москве. Эвакуация может начаться только после того, как возобновит работу единственный контрольно-пропускной пункт на границе Израиля с сектором Газа. Европейский Союз будет оказывать прямую финансовую поддержку новому палестинскому правительству, заявил один из лидеров ЕС Хавьер Солана. Планируется выделять гуманитарную помощь палестинцам в секторе Газа в обход группировки «Хамас», которая на прошлой неделе полностью захватила там власть. В Ставрополе предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве двух местных студентов, которое вызвало в городе массовые волнения. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевую прокуратуру, арестованный был опознан очевидцами как один из людей, совершивших убийство. В Ярославской области найден повешенным 20-летний солдат. Его тело было обнаружено в субботу неподалеку от воинской части. 13 человек погибли в автокатастрофе в Германии. Около 30 получили ранения. Авария произошла на скоростной трассе. Туристический автобус, который вез группу пенсионеров, вылетел с дороги в кювет. Полиция нескольких стран раскрыла международную интернет-сеть педофилов. По всему миру арестовано более 700 человек. Освобожден 31 ребенок. Во Франции правящая партия президента Николя Саркози объявила намерение проводить обещанные ею широкомасштабные реформы. Как заявила партия Саркози, она получила право приступить к реформам, выиграв парламентские выборы. В Багдаде сегодня при взрывах погибли по меньшей мере 5 иракцев, около 10 ранены, заявила местная полиция. На юге Ирака в ходе совместной операции иракских войск и сил коалиции, по сообщению командования, убиты не менее 20 боевиков.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. К 70-летию поэта Льва Лосева. Слово о Лосеве Алексею Цветкову.
Одно время, правда не очень долго, я почти всерьез полагал, что поэт Лев Лосев появился на свет во всеоружии зрелости и мастерства, с копьем и мечом, как Афина Паллада из головы Зевса. Много лет назад мы вместе работали в мичиганском издательстве «Ардис» и учились в аспирантуре. Лосев был уже достаточно широко известен как автор эссе, публиковавшихся в зарубежной русской прессе. И вдруг, нежданно-негаданно, выходит сборник его прекрасных стихов. И я, вопреки всему жизненному опыту, правда, не без помощи иронического подмигивания автора, почему-то вообразил, что он именно с этого и начал, что в мире, где все мы подолгу дети, он один родился взрослым и мудрым. Я, конечно, быстро сообразил, что ничего подобного в жизни не бывает. Человек не может впервые в жизни сесть за рояль и заиграть, как ни в чем не бывало, Шопена или Дебюсси, словно нет ничего естественнее. Но расставаться до конца с этой утраченной иллюзией все равно жалко. Когда много лет спустя Евгений Рейн предложил почитать мне ранние стихи Лосева, я, недолго думая, отказался. Дело в том, что Лев Лосев нужен и мыслим только такой – мудрый, горько-ироничный и виртуозный. А скелет Лосева в детстве – нелепость, и хорошо, что сам автор уничтожил этот экспонат. Я даже отвлекусь от того очевидного для меня факта, что Лосев – замечательный поэт, и хочу остановиться на том, кто он такой и зачем нужен. Потому что он жив в литературе до сих пор и в классике уходить не собирается. Литература, впрочем, несколько изменилась. Многие лучшие голоса из современников Лосева умолкли, а та поэзия, которая расцветает сегодня после нескольких лет паузы, часто пытается убежать вперед и не помнит своей родословной. Поэзию, как и музыку, бессмысленно начинать с нуля. Сегодня ирония и мастерство Лосева выходят за пределы его творчества и становятся как бы метапоэзией, напоминанием о том, откуда мы все пришли, и вы тоже. Тот факт, что он отчасти, вполне деликатно, пародирует наше великое прошлое, должен, как мне кажется, очеловечивать это прошлое в глазах тех, кто сталкивается с ним впервые ввиду неловкого устройства современной истории. И еще важнее позиция автора в отношении самого себя. Она почти уникальна в русской поэзии. Это позиция человека, который отказывается принять себя всерьез и преклониться перед своим талантом. И она дает автору право судить свое время куда авторитетнее, чем тщательно лелеемые репутации многих сегодняшних талантов. И я говорю о талантах без иронии. Лосев так проницателен в своем видении мира именно потому, что он проницателен в отношении себя. Он не поднимает вокруг себя шума, тем охотнее поднимаю шум я. Этот мир, который видит Лосев, неизмеримо шире многих наших. Он не просто поэт эмиграции, он в каком-то смысле поэт универсальной ассимиляции, колесящий по городам и странам и для всего находящий точное слово. Но при этом, подобно улитке, он тащит на себе все имущество русской литературы. И ни у кого не вызывает сомнений, откуда этот поэт взялся. Да он и сам сплошь и рядом охотно проговаривается. «Как называется страна? Дались вам эти имена?» Я из страны, товарищ, где нет дорог, ведущих в Рим, где в небе дым нерастворим и где снежок не тающий.
Алексей Цветков. Слово о Лосеве. Беседуем с юбиляром.
Лев Владимирович, вы стали печатать стихи очень поздно, в самом конце 70-х годов в эмиграции. А писать когда начали?
Кажется, я начал сочинять стихи очень рано. Родители рассказывали, что мне было 3 года, к нам зашел друг отца, один из его ближайших друзей, поэт Вадим Шефнер, и я ему сказал: «Вадим, мы вас съедим». Вот это, вероятно, было началом творческого пути. Ну, в школе, когда хотелось покрасоваться на сцене, сочинял чего-то. Поступая в университет, я думал, наверное, о себе как о поэте. Но вот тут как раз вышла осечка, потому что моими новыми университетскими друзьями стали не один, не два, а целая плеяда действительно замечательно талантливых поэтов. Сергей Куле, Владимир Уфлин, Михаил Еремин. Я еще раньше, еще со школы был знаком с Евгением Рейным. А еще рядом в нашем, как бы, более широком кругу были тоже такие талантливые поэты, как Глеб Горбовский, Владимир Британишский, Александр Кушнер, из наших московских знакомых Стас Красовицкий, Генрих Сабгир. Все эти люди писали настолько ярче, оригинальнее, чем я, что я не то что сник, а как-то почувствовал излишность собственного творчества. Так что к моменту знакомства с Бродским, вскоре после окончания университета, я уже поэтом себя не считал и бросил эти потуги. А вернулось это неожиданно для меня самого в критический момент жизни, где-то в середине 70-х годов, после довольно тяжелой болезни, после потери нескольких близких друзей, когда, как я уже говорил, я испугался, что бездумно так качусь по наезженной колее. Мне было 37 лет, я начал втайне писать стихи и так одновременно с этим решил уехать из родного города навсегда.
На волнах радио «Свобода» мифы и репутации. К 70-летию Льва Лосева. Рассказывает Петр Вайль.
Позднее зрелое начало Лосева отмечает каждый пишущий о нем и правильно отмечает. Вряд ли еще найдется поэт такого калибра, который опубликовал первую подборку в 42 года и первую книгу в 48 лет. Вспоминаю как ошеломляющее событие первую лосевскую публикацию в парижском журнале «Эхо». В 79-м это было. Необычно, увлекательно, сильно, чего стоили только рифмы. На моей памяти Лосев печатно лишь однажды обиделся на критику. О каком-то его образе написали, что это, мол, для рифмы. Он с достоинством ответил: «Если я что и умею, то рифмовать». Как-то мы ехали по Вермонту в машине с Лосевым и Олешковским. И Юс в разговоре о версификации сказал: «А вот на слово «легкие» свежую рифму не придумаешь». Леша, не отрывая взгляда от дороги, он был за рулем, и, не промедлив ни секунды, отозвался: «Легкие? Подай легкие!» Даже себя сумел вставить. В стихах он может все, и на фоне поэтической виртуозности резко выделяется спокойная трезвость суждений. Так что вполне толковые критики говорят о воплощенном здравом смысле Лосева, как о его главной особенности. Тут я не совсем бы согласился. Мне повезло пользоваться лосевским расположением в течение многих лет, и с его мнением я время от времени сверяюсь в жизненных ситуациях. Это да. Но стихи Лосева люблю не за это, и такое уж в них торжество здравого смысла. Вот послушаем. «И пройдя сквозь окошко, и по половицам без скрипа, лунный луч пробегает по последней строке манускрипта, по кружкам, треугольникам, стрелкам, крестам, а потом по седой бороде, по морщинистой морде, пробирается мимо вонючих пробирок к реторте, где растет очень черный и очень прозрачный кристалл». Вот это куда больше и важнее, чем трезвость и здравый смысл. Это тайна, то неуловимое, неопределимое, неописуемое качество, которое в стихотворении, читая Милоша, попытался обозначить сам Лосев. «И кто-то прижал мое горло рукой и снова его отпустил». Лосевскую образованность и литературность отмечают все. Вот что пишет Валентина Паухина: «Интертекстуальное поле поэзии Лосева столь объемно и компактно, что на 100 страницах умещается вся русская поэзия от слова «Полку Игореве» до Бродского». Сергей Гондлевский свое эссе о Лосеве даже назвал «Литература в квадрате», считая реальность словесности не менее осязаемой и плодотворной для лосевского творчества, чем реальность окружающей жизни. Но вот как начинается стихотворение «Фуко». «Я как-то был на лекции Фуко. От сцены я сидел недалеко. Глядел на нагловатого уродца. Не мог понять, откуда что берется. Резко, даже грубо. Лосев вообще хулиган при всем своем профессорстве в Дартмут-колледже.
респектабельный хулиган оксюморон, потому и звучат осевские выпады внезапно и броско. А ведь как может благопристойно начать, черти закончив? Он смотрел от окна в переполненном баре за сортирную дверь без крючка. Там какую-то черную розу доубали в два не менее черных смычка. Ладно, тут о неведомой розе. А чем же вызывает такую неприязнь Мишель Фуко, властитель структуралистских дум, археолог знания, как его называли? Как раз тем надо думать, что умственный археолог, он не только иной, но и вредно чужой, враждебный. Не игра в бисер, а растление умов. Осип пишет, Фуко смеялся, не умел и плакать, и в жизни он не смыслил ни хрена. Сам Осип в жизни остро смыслит и остро чувствует. В одном из лучших поздних стихотворений «Станцы» детское послевоенное воспоминание звучит просто доходчиво и трагично. «Седьмой десяток лет на этом свете. При мне посередине площадей живых за шею вешали людей, пускай плохих, но там же были дети». Такое, кажется, называется нравственным императивом, псевдоним совести.
Рассказывал Петр Вайн. «70 лет Льву Лосеву».
Где воздух розоват от черепицы, где львы крылаты, между тем, как птицы предпочитают по брусчатке пьяцы, как немцы или японцы выступать, где кошки могут плавать, стены плакать, где солнце золото с утра наляпать, успев и окунув лагуну локоть луча, решает, что пора купать. Ты там застрял, остался, растворился, перед кофейней в кресле развалился и затянулся, замер, раздвоился, уплыл колечком дыма. И вообще, поди поймай, когда ты там повсюду, то звонко тронешь чайную посуду церквей, то ветром пробежишь по саду, невозвращенец, человек в плаще, зыка в побеге. Выход в зазеркалье нашел, пускай хватаются за колья, исчез на перекрестке параллелей, не оставляя на воде следа. Там обернулся ты буксиром утлым, туч перламутром над каналом мутным, кофейным запахом воскресным утром, где воскресенье завтра и всегда.
Очередь Александра Генниса.
Я никогда не слышал, чтобы Лосев повышал голос, даже в грозу, не говоря уже о застолье. Возможно, потому что он человек крайностей, обычно двух, крайне умерен и бесконечно сдержан. Бинарная оппозиция в характере началась уже с именем. Так, печатаясь в «Новом американце», Лосев сознательно выдавал себя за разных авторов, подписываясь то Алексей Лившиц, то Лев Лосев. Припертый к стенке раздраженными читателями, он написал обиженное письмо в редакцию. «Нет ничего странного», — объяснил он, — «что иногда я пишу под именем Лев, а иногда Алексей, ведь то же самое делал Толстой». Подписчики были утихомирены, инцидент исчерпан, но подозрения в том, что Лосев умеет раздваиваться, остались. Один — профессор престижного Дартмута. Другой пишет стихи, лучшие из которых я не всегда решаюсь процитировать, во всяком случае, по радио или в печати. За нерушимостью границ между двумя ипостасями щепетильно следит хозяин обеих. Лосев и сам не терпит, и другим не позволяет смешивать стихи и прозу, точнее, поэзию и филологию. Именно потому, считает Лосев, что первый закон не писан, он должен быть особенно суров для второй. По безалаберности мне с этим трудно согласиться, но мы вообще редко сходимся во вкусах. Лосев, скажем, любит Петрушевскую, а я — Сорокина. Впрочем, это ничему не мешает, во всяком случае мне. В литературоведении Лосев и впрямь любит выглядеть педантом. Сухое перо, точное слово, брезгливое отношение ко всяким архитектурным излишествам. Именно поэтому поистине бесценны его комментаторские труды. Думаю, ни одному русскому гению не досталось такого толкователя, как Бродскому. Буквально каждое его слово Лосев помнит и понимает. Я это точно знаю, потому что проверял. Однажды, намучившись, не выдержал и позвонил, чтобы спросить, что значит строчка «в Парвеноне хрипит ку-ку». «Парвенон» — гибрид «Парвеню» с «Парфеноном». Молниеносно, как будто ждал этого вопроса всю жизнь, ответил Лосев. И тут я уже сам вспомнил часы на башне с наивными деревянными колоннами — «Ампир» провинциального Провинстауна, где, собственно, и была написана «Колыбельная трескового мыс». Со своими стихами Лосев обращается не так, как с чужими. Об этом я тоже спросил, когда решил узнать, каково его рабочее определение поэзии. «Игра», — ответил он, опять почти не задумавшись. Про Бродского он бы так не сказал, но про себя можно. И понятно, стихи Лосева насыщены интеллектуальной эквилибристикой. Каждое стихотворение как цирковой номер, под куполом и без сетки. В такой поэзии нет ничего ни естественного, ни противоестественного, только искусное. Пропустив романтический XIX век, Лосев, мне кажется, был бы своим в том просвещенном столетии, когда литература была еще не средством самовыражения, а сама собой, изящной словесностью. Из этой цивилизованной эпохи пришло и главное в моих глазах достоинство лосевской поэзии – остроумие. Тут только бы не перепутать остроумные стихи со смешными. Последний существует для стенгазет «Я хочу построить дачу, где вот главная задача». Не только прием, но и мировоззрение остроумие подразумевает не остроту, а остроту, позволяющую скрыть слово, да и дело. Как и скальпелем, этим тонким инструментом может пользоваться лишь специалист, знающий, что литература еще и профессия, секретное ремесло, с помощью которого мастер изготовляет затейливые вещи из языка. В книжке Лосева читатель любуется ими, как зевака в музее. А я ведь помню, как все началось, с недоверия. То, что первую подборку предваряла похвала Бродского, скорее внушали сомнения, чем гасили их. «Платон не друг» и точка. Как же мы ошибались. Хорошо хоть недолго. Когда в 85-м в Эрмитаже у Ефимова вышел первый сборник стихов Лосева «Чудесный десант», мы возили его с собой в машине и читали вслух. Книжки хватало на самую длинную дорогу, потому что, добравшись до последней страницы, все согласно возвращались к первой. Только сейчас, открыв этот уже изрядно порыжевший томик, я с удивлением обнаружил, там всего-то 150 страниц, и каждую я помню. Да и разве могло быть иначе, если там есть, например, такое? Как же, твержу, мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки с кружкой пол-литрой вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом.
Александр Генис.
А в Псковской области резвятся сигалетки. Мертв тот, кто птичку выпускал из клетки, но семенят пушинки тополей, не чернозем полей. Он на лошадке цвета шоколадки катался без дорог, и цоканье копыт его лошадки отцеживалось в местный говорок. Одна из необъединенных наций, что не старик, то бывший полицай, и если кто у них Гораций, так только цай. Одна из наций вдрызг разъединенных, не ведавших об Оденах и Донах, не зван, но он звучит, когда душа отглаголала, отлитый из латинского металла в долине звон.
70 лет Льву Лосеву.
9 минут джаза на свингующих частотах свободы. Воскресенье в 19.32 по московскому времени. От Армстронга до Зауи Нула, от Дикси и Свинга до Нео Бибопа, от записи начала 20 века до новых компактов. Если вам не удалось прослушать 9 минут в прямом эфире, вы всегда можете послушать их на сайте свободанews.ru или скачать оттуда как подкаст. Ваш ДС.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Месяца не прошло, как Лев Лосев поздравлял в нашей программе 70-летнего Бориса Парамонова. Теперь ответный тост.
Я давно уже не видел Льва Владимировича Лосева. Последний раз встречались 5 лет назад на одной словистской конференции в Лас-Вегасе, в смешном месте. Америка – страна огромная, и люди по ней разбросаны и редко получают возможность личного общения, хотя бы их и связывают дружеские чувства. От меня до Лосева, живущего в штате Нью-Хэмпшир, 700 миль на автомобиле. А в Нью-Йорке Лосев старается не бывать, после того, как его однажды подвергли там вооруженному ограблению среди белого дня. Правда, это было давно. Сейчас Нью-Йорк не в пример спокойнее и безопаснее. Но неудивительно, что немногие стихи Лосева с нью-йоркской топикой окрашены в мрачные тона. Одно из них, посвященное как раз российским иммигрантам, стало у меня как бы мантрой. Там есть ударная строчка «Нью-Йорк называется Брайтон-Бич». У Лосева много таких стихотворений, где обнажается изнанка всякого рода культурных заповедников. Петербург у него не столько окно в Европу, сколько Ленинград товарный, вокзальные задворки. Но я не хочу сейчас говорить о его стихах, об этом потом. Хочется сказать о человеке. Главное качество Льва Владимировича – способность дружить, верность дружбе. Просто какой-то культ дружбы. И об этом множество стихов. Мне кажется, что уже чуть ли не 30 лет прожив в своем Хановере, университетском городке, он душой все еще в Ленинграде своей молодости. Это ностальгия даже не по молодости, а именно по друзьям, культ дружбы. Когда исчезли барьеры, никто, как Лосев, не радовался именно встрече со старыми друзьями. Мне однажды на Пастернаковской юбилейной конференции в Норвиче, штат Вермонт, пришлось незамеченным наблюдать, как Лосев обхаживал, буквально нянчил приехавшего в первый раз Леонида Виноградова. Всюду его сопровождал, переводил ему «Нью-Йорк Таймс», сидя на скамеечке. Вот это я и подсмотрел. А потом, помнится, говорил, что надо Виноградову заказать башмаки по индивидуальной мерке, что-то у него не так с ногами. Это было, прямо скажу, трогательно. И никто из поэтов не посвятил так много стихов друзьям, как Лосев. Ерёмин, Уфлин, Вольф, Михайлов, Рейн, Красильников, тот же Виноградов. Постоянные имена в его стихах. Я уже не говорю о Бродском, на смерть которого Лосев написал целую книгу стихов под названием «Послесловие». Бродский сказал в предисловии к первой публикации стихов Лосева: «Это поэт крайней сдержанности». Чрезвычайно верное определение. Лосев в стихах джентльмен, у него хорошие манеры, что отнюдь не исключает всякого рода эксцентричностей, свойственных как раз хрестоматийным английским джентльменам. Лосев умеет организовать абсурд. Какие бы иррациональности ни возникали в его стихах, вещь не распадается, а остается твердой, скульптурной. У него, например, есть стихотворение «13 русских», где речь идет о неблагозвучных буквах русского алфавита, всех этих «ша», «ща», «ха», даже «ер», «ер», «ерь». Но это не звукоподражание, не дыр-бул-щир, а осмысленный текст с образами русской архаики – звери, лес, монастырь. Получается какой-то сублимированный крученых. Из лаборатории футуризма Лосев вышел с неким готовым к употреблению продуктом. Из русского сырья сделан культурный артефакт. Из топи блат возникает Петербург. Второй источник или традиция у Лосева, вне сомнения, абериуты. И тут есть одно интересное совпадение. Хармс, Введенский, Олейников, причастные детской литературе. Да и у Заболоцкого есть вещи, которые можно читать детям, и от которых они приходят в восторг. Например, «Меркнут знаки зодиака». Это стихи абсурда. Причем, опять-таки, интересно, все они ленинградцы. Ленинград – это и есть Петербург, вступивший в полосу советского абсурда. Здесь главная река не Нева, а обводный канал. Уже Блок жил на Пряжке, и напротив его дома – сумасшедший дом, откуда и вышли 12. Я это говорю к тому, что Лосев много лет работал в детском журнале «Костер». Он привык к особенностям детских вкусов, научился ими пользоваться. Всякого рода считалки, дразнилки, каламбуры и абракадабра, игра словами. У него ощущается этот источник. Ахматова говорила: «Все стихи шуточные, то есть игрушки для взрослых людей. Подчас стихи Лосева напоминают кукольный театр, в котором разыгрывают совсем уже не детскую страшилку. Юмор у него черный. Но он, Лосев, не пугает, а играет, примиряется страхами, делает из них словесную игрушку. Всегда у него есть выход к какому-то беспечальному детству. Сочетание слов его возвращает. Только детские книжки читать», — сказал поэт. Вот такие как бы детские книжки и читает, и пишет Лев Владимирович Лосев. И не отсюда ли одно свойство поэтической судьбы Лосева? Все его любят. Я не встречал никого, кому бы не нравились стихи Лосева. На нем сошлись все. Вот это самое юбилейное, что о нем можно сказать.
И в завершении нашей программы стихи Льва Лосева в авторском исполнении.
«Научился писать, что твой Случевский, печатаюсь в умирающих толстых журналах. Декаденство экое, александрийство, такое бы мог сочинить Кавафис, а перевел бы покойный Шмаков, а потом бы поправил покойный Иосиф. Да и сам растолстел, что твой Апухтин, до дивана не доберусь без одышки, пью вместо чая настой ромашки, недочитанные бросаю книжки, на лице забыто вроде усмешки. И когда кулаком стучат ко мне в двери, когда орут у ворот сарматы, аджибуэи, лезгины, гои, говорю, оставьте меня в покое. Удаляюсь во внутренние покои, прохладные, сумрачные палаты.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Поэта Льва Лосева поздравляли с 70-летием Андрей Арьев, Алексей Цветков, Петр Вайль, Александр Генис и Борис Парамонов. Поклонникам Льва Владимировича мне приятно сообщить, что вскоре петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустит сборник больших и малых статей Лосева в разных жанрах, от открытий в Задонщине до записок о современниках. А новое литературное обозрение планирует выпустить американскую диссертацию Лосева об эзоповом языке в русской литературе. Предвижу массу читательского удовольствия. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Режиссер Илья Бабчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На территории Воронежской области произошло столкновение локомотива пассажирского поезда с хвостовым вагоном товарного
состава. Около 500 тысяч человек в Томской области остались без водоснабжения.
Любые консультации лидеров белорусской оппозиции в Москве, а не только на Западе.
Мы в Хамасе осуждаем подобного рода силовые решения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».